Глава шестая. Король быстро двигался через джунгли. Приближаясь к лагерю, он замедлил шаг и стал пробираться вперед с большей осторожностью, пока не оказался как раз напротив американского барака. Здесь он вытянулся на земле и довольно зевнул, ожидая подходящего момента, чтобы перебежать тропинку, проскользнуть под проволокой и вновь оказаться в безопасности своего барака. Его карманы распирало от денег. Он ходил в деревню один. Питер Марлоу был еще слишком слаб, чтобы сопровождать его. Он встретился с Чинсаном и передал ему бриллиант. Потом был пир, и он навестил кассу, которая приняла его с радостью. Рассвет уже начал расписывать красками новый день, когда король пролез через проволоку и пробрался в барак. Он уже улегся и только тут заметил, что его сундук исчез. «Будь я проклят, ублюдки вы бестолковые!» — бушевал и ярился он. «Неужели вам ничего нельзя доверить?»
«Черт возьми, ведь это надо же!» — изумлялся Макс. «Он был на месте всего несколько часов назад. Я сам его видел, когда ходил на двор. Где же он, черт побери, сейчас?»
Но никто из них ничего не видел и не слышал. «Позови сюда Сэмпсона и Бранта», — сказал король Максу.
«Господи!» — нерешительно начал Макс. «А не рановато ли?»
«Я сказал, позови их!»
Через полчаса полковник Сэмпсон прибыл, весь потный от страха.
«Что случилось? Вы же знаете, что меня не должны здесь видеть.
Какой-то сукин сын украл мой черный сундук. Вы можете помочь выяснить, кто это был?»
«Каким образом я...»
«Мне все равно каким», — оборвал его король. «Просто держите уши открытыми среди офицеров. Вы не будете получать денег, пока я не узнаю, кто это сделал».
«Но, капрал, я не имею к этому никакого отношения. Как только я буду все знать, еженедельные выплаты возобновятся. Сейчас можете идти».
Через несколько минут появился майор Брандт и выслушал то же самое. Как только он ушел, король приготовил себе завтрак на скорую руку, пока все остальные обитатели барака прочесывали лагерь. Едва он закончил есть, как в барак заглянул Питер Марлоу. Король рассказал ему о краже черного ящика.
«Да, не повезло», — расстроился Питер.
Король хмуро кивнул, потом вдруг подмигнул ему.
«В общем-то, это не важно. Я получил остальные деньги от Чинсана, так что их у нас в избытке. Я уже и сам подумывал о том, что пора подзакрутить гайки. Ребят совсем расслабились. К тому же это дело принципа».
Он протянул англичанину небольшой сверток купюр.
«Твоя доля от продажи алмаза».
Питеру Марлоу были очень нужны эти деньги, но он покачал головой. «Оставь их себе. Я и так должен тебе гораздо больше, чем когда-либо смогу вернуть. А потом есть еще деньги, которые ты выложил за лекарства».
«Ладно, Питер, но мы по-прежнему компаньоны».
Питер Марлоу улыбнулся.
«Хорошо».
Люк в полу открылся, и в барак влез Курт.
70 пока что», — сказал он.
«А?» — король вопросительно посмотрел на него.
«Сегодня день Р».
«Черт возьми, я и забыл совсем».
«Главное, чтобы я помнил, правильно? Через пару-тройку деньков я забью еще десяток. Самцов кормить только лишний расход. Штук 5 или 6 уже достаточно крупные».
Король почувствовал легкую тошноту, но вслух сказал:
«Хорошо, я дам знать Тимсону».
Когда Курт ушел, Питер Марлоу негромко проговорил:
«Я, наверное, не буду приходить сюда ближайшие день-два».
«А?»
«Думаю, так будет лучше. Мы больше не можем прятать радио. Мы решили все втроем не уходить теперь далеко от комнаты».
«Вы что, в самоубийцы метите? Избавьтесь от этой проклятой штуки, если считаете, что вас засекли. А потом, если станут допрашивать, все отрицайте».
«Мы думали об этом. Но наше радио — единственное, которое есть сейчас в лагере. Поэтому мы решили пользоваться им так долго, как только получится. Если нам немного повезет, нас не поймают».
«Тебе лучше побеспокоиться о номере первом, дружище».
Питер Марлоу улыбнулся.
«Да, я знаю. Поэтому я и не буду пока появляться здесь. Не хочу тебя впутывать.
Что ты станешь делать, если Йосима двинется в вашу сторону?»
«Сбегу».
«Сбежишь? Куда, ради Христа?»
«Лучше это, чем просто сидеть.
Дина, стоявший в этот час на стреме, просунул голову в дверь. «Виноват, но сюда идет Тимсон».
«Окей», — сказал король, — «я поговорю с ним». Он повернулся к Питеру Марлоу. «Речь идет о твоей жизни, Питер. Мой совет — выбросьте его». «Мы бы рады, но это невозможно».
Король знал, что дальнейшие уговоры не помогут.
«Привет, кореш», —
пророкотал Тимсон, входя в барак с каменным от злости лицом.
«Слышал, у тебя тут неприятность приключилась, так?»
«Мне нужна новая свора сторожевых псов, это верно».
«Она нужна нам обоим!» — в ярости выпалил Тимсон. «Эти ублюдки подбросили твой черный сундук под мой барак! Мой барак!»
«Что?
Ты не ослышался! Он и сейчас там лежит, под моим бараком, пустой как барабан!» «Проклятые ублюдки, это святая правда! Ни один диггер не стал бы красть его, чтобы потом подбросить под мой барак! Нет, сэр, это должен быть Помми или Янки!»
«Кто, например?»
«Не знаю. Все, что мне известно, так это то, что мои ребята тут ни при чем. Ни один из них. В этом я тебе слово даю».
«Я тебе поверю. Но ты можешь передать всем. Я назначаю награду в $1000 тому, кто представит доказательства, уличающие человека, который украл мой сундук».
Король сунул руку под подушку и с небрежным видом извлек оттуда толстенную пачку банкнот, полученных от Чинсана при завершении сделки. Он отделил 300-долларовые бумажки и протянул их Тимсону, который во все глаза смотрел на невероятную толщину пачки.
«Мне нужны сахар, соль, масло. Может быть, 1-2 кокоса. Устроишь?»
Тимсон механически принял их, не в силах оторвать взгляд от остальных денег.
«Стало быть, ты довел сделку до конца, так? Честное слово, я был уверен, что это тебе не удастся. Но тебе удалось, верно?»
«Конечно», — пожал плечами король. «На месяц-другой теперь, пожалуй, хватит».
«Черт, да тут хватит на целый год, приятель!» —
ошеломленно пробормотал Тимсон. Он повернулся, медленно прошел к двери, потом с неожиданным смешком обернулся.
«Стало быть, $1000, а? Что ж, я бы сказал, это принесет результаты, так?»
«Ага», — кивнул король. «Всего лишь вопрос времени».
За час новость о вознаграждении облетела весь лагерь. Глаза начали следить за всем с новым интересом. Уши настороженно ловили тишайший шепот, приносимый ветром. Люди снова и снова рылись в памяти, пытаясь отыскать там ключ к разгадке. Появление претендента на объявленную $1000 действительно было лишь вопросом времени. В тот же вечер, шагая по лагерю, король как никогда раньше чувствовал на себе ненависть, зависть и сверлящую силу чужих взглядов. И это наполняло его душу ликованием, ибо означало, что все они знали, что у него теперь огромная куча денег, тогда как у них денег не было вовсе, что он, единственный из них всех, смог эти деньги по-настоящему заработать. Сэмсон искал его общество, и Брант, и многие другие — и хотя его мутило от их подобострастия, ему доставляло огромное удовольствие то, что они впервые делали это открыто. Он прошел мимо барака военной полиции, и даже Грей, стоявший снаружи, просто ответил на его четкое приветствие и не подозвал к себе, чтобы обыскать. Король улыбнулся про себя, зная, что и Грей сейчас тоже думает о толстой пачке денег и об обещанном вознаграждении. Теперь ничто не угрожало королю. Эта пачка банкнот гарантировала безопасность, жизнь и власть. И принадлежала она только ему и никому другому.